Итак, у нас сегодня последний семинар, и спасибо, что вы пришли. Давайте я напомню, что наш семинар вообще о приобщении всех членов церкви к служению или полном вовлечении членов. И пастор Вильсон был с нами первые две встречи. Он представил эту тему, затем отвечал на вопросы. И затем третья тема была «Время есть деда». Так кто был на этой теме? Она была основополагающей для всего семинара. И мы увидели, что мы не следуем Божьему, открытому Богом принципу функциональных обязанностей для пастора и члена церкви. Затем мы еще одну тему рассмотрели, служение, которое умерло и никто не заметил, смерть которого никто не заметил. И мы говорили о личном служении. Сегодня личное служение — это книжная стойка. Все. Раньше это было сердце общины, это был центр всего служения. И нам нужно вернуться к этому. Это четвертая тема была. И последняя тема перед этой была «Изучаем церковное руководство». И я думал, что у меня слишком много времени на эту тему, оказалось, что мало, и все получили благословение. Я советую вам достать все записи, мои конспекты. Они есть в приложении GYC Web, и вы можете перечитать еще раз. И сегодня наша последняя тема «Как двигать корабль». Что делать, если вы не рукоположный служитель, не пастор, вы не избраны официально в своей церкви, просто рядовой член церкви, и вы, может быть, в такой церкви, которая не является школой для христианских работников, где нет служения рядовых членов церкви. Что делать, чтобы сдвинуть с места этот корабль, чтобы он начал двигаться? Ну, давайте мы помолимся и тогда начнем. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны за этот день, благодарны за то, что это субботний день, день покоя, общения, поклонения Тебе и служения. Господи, в это время я прошу, чтобы Ты послал Духа Святого, и Он был здесь. Не просто в зале этом, но в наших сердцах, в наших умах. Обостри наше восприятие. Помоги нам увидеть все с Твоей точки зрения. Дай нам новое видение того служения, которое Ты поручаешь каждому из нас. Независимо от того, мы служители или рядовые члены церкви, Господи, возложи Сам бремя служения в наши сердца, чтобы мы могли более эффективно служить и ускорять пришествие Твое. Во имя Иисуса просим. Аминь. Я не особо знаком со спортом, я немного говорю об этом, но, тем не менее, есть одна иллюстрация, которую я хотел бы использовать в самом начале. В июле 1961 года футбольная команда Green Bay Packers собрались на первую тренировку, на первые сборы. Предыдущий сезон завершился и разгромным поражением, когда они проиграли Филадельфии Иглс чемпионский титул. Green Bay Eagles помнили об этом горьком поражении все время межсезонья, и теперь все игроки были готовы разобрать все детали своего поражения, настроиться и одержать чемпионский титул. Их тренер Винс Ломбарди думал совсем иначе. И автор его биографии детально разбирает это все. Винс Ломбарди положил традицию начинать все сначала. То есть понимая, воспринимая игроков как бы с чистого листа. Он начинал с элементарных вещей, с азов. Он говорил, господа, это футбол. То есть, понимаете, это были профессионалы, это самые оплачиваемые, самые тренированные. Они достигли вершины, то есть они играли в финале, понимаете, Супербола. В Америке Супербол называется, это высшая лига. Там три десятка профессионалов, они чуть не выиграли чемпионский титул в прошлом сезоне, и он начинает с самого начала. Ломбарди методично объяснял роль каждого игрока. Вот здесь вот это вы делаете тут так, а тут делаете так. Как малым детям все раскрывал. Он начинал все сначала и объяснял все с нуля просто. Он не воспринимал ничего как само собой разумеющееся. 6 месяцев спустя они победоносно двигались и одерживали победы. И они одержали победу. За 7 последующих лет они 5 раз выигрывали чемпионский титул. Но история наша не о спорте, а о важности того, чтобы хорошо овладеть азами, начинать все с нуля. Тот же принцип касается и церкви. Давайте мы откроем свои Библии. Что такое церковь? Для чего церковь создана? Зачем Богу церковь на земле вообще? Матфея 28 глава, мы читали уже несколько раз сегодня этот отрывок, но первый раз будем на нашем семинаре. Начиная с 18 стиха, завершающие слова Иисуса в Евангелии от Матфея. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, и что? Научите все народы». Научите или сделайте учениками, в другом переводе. Что ожидает Иисус от своей церкви? Делайте учениками все народы. Делайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. В книге «Деяния апостолов» самое начало этой книги. Страница 10. «Церковь по замыслу Божьему призвана сотрудничать с Ним в деле спасения людей. Она создана для служения, и ее задача — нести Евангелие миру». Вот почему мы существуем. Изначально план Господа заключался в том, чтобы церковь отражала в мире Его полноту и совершенство. Членам ее, обратите внимание, людям, которых Он вывел из тьмы в чудный свой свет, надлежит являть Его славу. То есть они должны не только поддерживать тех, кто являет славу, они сами должны являть славу. Вот почему существует церковь. Чтобы каждый член церкви был миссионером для Иисуса. И, конечно, в церкви адвентистов седьмого дня мы это понимали, и хочу уточнить, раз у вас уже открыты Библии, давайте откроем Матфея 24 главу, это недалеко от того, где мы открыли. Иисус пророчествовал, Матфея 24 глава, Он говорит о событиях последнего времени, лжепророках, восстанет народ на народ, войны, военные слухи. Но давайте прочитаем 13-14 стихи. Иисус говорит, Он говорит, «Претерпевший же до конца, что сделает? Спасется». То есть, ожидает ли Иисус, что будут те, которые претерпят до конца? До конца самого. Да. И затем Он добавляет, чем они будут заняты, когда они будут терпеть до конца. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, И тогда что произойдет? И тогда придет конец. Я хочу, чтобы вы увидели здесь шаги. То есть она описывает людей, которые претерпят до конца, выдержат до конца. Он говорит, что Евангелие будет проповедано по всему миру, и тогда придет конец. Итак, вот есть народ, Евангелие, и затем придет конец. Понятно, да? Откровение давайте откроем. 14 глава Откровения. Не знаю, видели вы это раньше или нет, но книга Откровения, 14 глава, вся глава описывает, по сути, вот эти два стиха из Евангелия от Матфея, которые мы прочитали. Кто это такие, которые претерпят до конца? Откровение, 14 глава, первые 5 стихов описывают тех, которые претерпят до конца и будут спасены. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах». А что это значит, имя Отца на челах? Это характер Христа, так? То есть, о чем мы говорим здесь на этой конференции? И далее, 5 стих. «И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим». То есть это те, которые претерпят до конца, и благодатью Христа останутся верными, и будут стоять за правду, хотя бы и небеса пали. Но смотрите, в уста их нет лукавства, нет лжи. Если нет лжи, то там что? Должна быть истина в их устах, так? Таким образом, мы читаем с 6 стиха и далее, до 12 стиха, 13 стиха, трехангельская весть здесь описана. Обратите внимание, с чего начинается. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное что? Евангелие, чтобы благовествовать кому? Живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу». То, о чем говорил Иисус, так? То есть будут те, которые претерпят до конца, Евангелие будет проповедано, и мы понимаем, что полнота Евангелия, не просто пришествие Христа первое, не только распятие, не только вознесение, но все, все Евангелие, весь, все служение Иисуса, и в небесном святилище также. Можете сказать «Аминь». Итак, будет народ, затем будет весть, и результат какой? 14 стих. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, а в руке его острый серп». И дальше, в окончании 14 главы о чем говорится? О пришествии Христа, о возвращении Христа. Итак, Откровение, 14 глава, это глава, которая описывает адвентистское движение, которое Бог воздвиг для провозглашения трехангельской вести. Это есть то, о чем говорил Иисус в Матфея 24, 13, 14. Вот это наше евангельское поручение. Мы должны остаться верными и провозглашать Божью весть, и тогда придет Иисус. Очень просто все. Теперь, вот это наш мандат на исполнение нашей миссии. И я считаю, что руководители нашей конференции именно по этой причине, имея этот мандат, инициировали план полного вовлечения членов. Мы должны избавиться от этого менталитета, что только пасторы должны заниматься миссионерской работой. Я не хочу, чтобы вы остались этой идеей, до конца ее не понимая. Поэтому я скажу так, аккуратно. Если бы я вас направил домой и сказал, «Едьте домой и принимайте участие, вовлекайтесь», вы бы сказали, «Да, да, хорошо». Надеюсь, что вы бы так сказали. Но есть проблема. Мы не понимаем, что значит вовлекаться в служение, быть вовлеченным в служение, то есть принимать участие. Язык это вообще должно быть средством общения, но иногда язык бывает таким мутным, туманным, вроде бы ты понимаешь, о чем идет речь, но не понимаешь, что надо делать. Я, может быть, минуточку объясню, что я имею в виду. Слова, хотя должны быть инструментами для общения, часто бывают инструментами для запутывания. То есть как-то напускание тумана. То есть как-то непонятно, двузначно говорить. Бывает, знаете, в нашем языке бывают какие-то обобщения такие. Даже в церкви, я приведу пример. В 90-е годы, где-то до начала 2000-х, мы слышали часто о искателях. Мы слышали о том, что нужно все делать целенаправленно. И часто говорили, что опасна дешевая благодать. То есть вот эти термины использовались очень часто. Молитвенные воины, молитвенные солдаты, или как... То есть, ну, в английском языке, по крайней мере, в церкви очень часто использовались эти слова и выражения. Но уже давно не используются, уже 10-15 лет они не используются. Сегодня вместо церковного богослужения иногда у нас новое выражение используется. Собрание для поклонения. То есть мы уже не ходим в церковь, мы ходим на собрание. Я не знаю, зачем так говорится, но это такая мода сейчас. Вместо того, чтобы делиться своей верой, мы должны воздействовать на нашу культуру. Я не знаю, что это значит. Сегодня любой глагол можно превратить в наречие или еще что-то там. У нас уже нет сегодня намерения. Нам нужно просто быть с намерениями или не заниматься миссией, а нам нужно быть миссионерскими или новозаветними. Ну, в общем, что-то такое. Мы по-русски так не говорим обычно. То есть, мы перешли в пассивный залог. Вместо того, чтобы говорить, что человек делает какое-то действие, мы говорим о том, что действие делается кем-то. Кем-то. То есть мы можем сказать, что мы... Вместо того, чтобы мы сказать, что мы... Я буду принимать участие, мы говорим, что... Работа будет делаться. Что значит делаться? Кем она будет делаться? Нам надо прекратить такое говорить. Если хотите, можно развить, конечно, эту тему, посмотреть на вот такие мерзости лингвистические, когда мы что-то говорим и ничего не говорим, понимаете? И это звучит по-новому, и... можно такое наговорить, что вроде бы что-то и понятно, но никто ничего не понял. Мы должны прекратить пользоваться такими запутанными фразами, которые скрывают истинное намерение. И точно так же с полным вовлечением членов. Нам нужно понимать, что это значит, потому что это может перерасти просто в какой-то новый девиз. Давайте я объясню, что имеется в виду. Полное вовлечение церкви, это не значит, вовлечение не значит, что человека изберут на какое-то служение. Вовлечение, это не значит, что это какая-то руководящая должность. Вовлечение... я думаю, что мы это все поймем, хотя нужно напрячь сознание. Вовлечение — это личное влияние. Это нужно создать это влияние и разумно им пользоваться. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Я еще раз повторю. Вовлеченность — это постепенное аккумулирование и затем использование личного влияния. То есть нужно создать это влияние и использовать его. Самый главный способ, как влияние свое начать иметь, это двигать корабль. То это что-то радикальное. Если вы хотите оказывать влияние, быть двигателем вашей церкви, вам нужно вовлечься. То есть самое первое, что вы можете сделать в этом плане, это начать приходить на собрание. Я надеюсь, что не было ничего непонятного в моем объяснении. Начните приходить на мероприятие. Аминь. Молодежь, приходите в церковь чаще. Давайте достанем Библию свою. Евреям 10 глава. Это квинтэссенция мысли о посещении собраний. Евреям 10 глава. Здесь все говорится о роли Христа в святилище. И рассматривается перспектива пришествия Иисуса Христа II. И посреди всего этого апостол дает такой совет. После 23 стиха говорит, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Он дальше добавляет. Посмотрите, 23 стих. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Это хорошо, но это вы лично можете держаться. И дальше сказано, кроме того, что проявляете верность, самостоятельно проявляете верность. Дальше говорит, будем еще внимательны друг к другу. Зачем? Чтобы поощрять к любви и к добрым делам. То есть в то время, как у вас есть личные отношения с Иисусом, вы держитесь исповедания, упования исповедания. Кроме этого, вам нужно думать еще о других. Ради чего? Чтобы поощрять, можете себе представить, как вот поощряя, в английском языке используется слово, которое означает перемешивать, перемешивая, или даже не перемешивая, а как бы взбивая, да, двигая, вот как будто такой густой какой-то крем, и вам нужно его взбить. Как это делать? Так, поощряя к любви, к добрым делам, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. А, кто-то может подумать, и что это только в этом поколении молодежь не приходит на служение. Это было всегда. Это было всегда. Даже в первоапостольской церкви апостол видел, что уже некоторые остаются по домам, не собираются вместе. Он говорит, что у них уже обычай есть. Он говорит, оставайтесь верными, трудитесь, поощряйте к любви и к добрым делам. И первое, что вы можете здесь сделать, это не будем оставлять собрание, то есть приходите на собрание, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Видим ли мы приближение дня онного? Иисус грядет скоро? Конечно, поэтому нужно чаще бывать в церкви. Это библейская концепция. Вы можете сказать, а как часто ходить в церковь? У нас раз в неделю всего она. Когда я говорю «посещайте», это не только субботнее богослужение. Я имею в виду субботняя школа, молитвенное собрание, миссионерские также выходы, так? Затем членские собрания. То есть там, где народ Божий собирается, собирайтесь и вы также. Приходите вы туда. Я объяснял это уже другой раз. Сейчас у нас есть 377 членов в моей общине, где я пастор. В субботу утром у нас 160 человек приходит в среднем. На субботней школе у нас 90 где-то в среднем. И на молитвенных собраниях где-то 12 человек. Я думаю, как пастор, как же мне поощрять к любви и к добрым делам. Я думаю, хорошо, давайте начнем с честного диагноза. И каждую неделю в программках своих, которые получает каждый член церкви, мы печатаем эту статистику. Вот столько у нас по спискам, вот столько у нас субботнюю школу, вот столько на молитвенный приходит. На наших членских собраниях у нас кворум, когда я приехал туда, был 40 человек. Понимаете, что такое кворум, да? Это минимальное число членов для того, чтобы членское собрание, деловое собрание состоялось. Если у вас нет столько человек, то вы просто, ну, просто собираетесь пообщаться. Казалось бы, да, почти 400 членов церкви, 40 человек можно собрать, чтобы проголосовать за бюджет. Дисциплинировать членов, открывать или закрывать школу. То есть это серьезные, серьезные вопросы. То есть, по крайней мере, 10% должно быть. 4 членских собрания у нас проходит, и кворум не набирается. И нам пришлось понизить кворум до 25. И с тех пор у нас постоянно кворум. Один раз 26 было человек. То есть собираем мы кворум. То есть, друзья, если хотите оказывать влияние на церковь, приходите на собрание. Не нужно быть руководителем отдела или рукоположенным, сертифицированным. Просто будьте там, приходите. Вы будете тогда иметь влияние в церкви. Знаете, как выбирают лидеров? Это идет процесс, избирательный совет. Избирательный совет состоит из людей. Ну, сначала там выбирают больший совет, потом меньший совет, и в зависимости от общины, может быть, 5, 7, 10 человек. Они рассматривают всех членов церкви, вот такие у нас избираемые должности, и вот кого мы можем выбрать, кто подойдет на какую должность. То есть вот так происходит обычно, избирательный совет. И кого они будут избирать? Тех, которых они видят приходящими на встречи, на собрание. Так оно происходит. Если вы хотите повлиять на вашу церковь, поощрять кого-то к любви и к добрым делам, то самое первое, начните приходить. То есть это служение, посещение, я так называю. Правда это? Представьте себе, вы планируете какую-то встречу, неформальную встречу, в церкви. Ожидайте 50 человек, а приходит 5. Вы приготовили обед или там ужин, и вы какие-то там мероприятия приготовили, и 5 человек приходит. В прошлом году мы проводили евангельскую кампанию. По книге Откровения, лидеры этой церкви мне сказали, что в этой церкви не приходят люди вообще. Но в первый вечер, по Божьей благодати, у нас было более 100 посетителей. У нас было 180 людей где-то всего, и там не было свободного места. И было все очень классно. То есть в понедельник вечером было больше людей, чем в субботу утром. И динамика вся поменялась, понимаете? Если бы мы проводили такой же семинар, как здесь, и здесь сидело 2 человека в комнате, то все было бы по-другому, понимаете? То, о чем я говорю, воспринималось бы по-другому. Вы ничего здесь не говорите, не представляете, но вы слушаете. И это меняет всю динамику этого семинара. Что прекрасно на GYC, когда мы смотрим, тысячи молодых людей сидят здесь. А если бы то же самое говорили, чтобы сидели здесь 6 ребят и 3 девчат в такой аудитории, динамика бы поменялась или нет? Конечно же. Ну, понимаете, никакое мероприятие нельзя улучшить тем, что там будет меньше людей, понимаете, среди посетителей. Но нельзя так сделать. То есть самое первое, как молодежь может вовлечься. И это, кстати говоря, даст им хорошую репутацию. Это просто приходить. Приходить, ну не просто приходить, да, приходить вовремя еще важный момент. Да, мы поднимаем болезненные вопросы. Приходить вовремя, хорошо одетыми, опрятно одетыми, все скажете аминь, и готовыми, то есть, если это субботняя школа, вы готовы. Если это евангельская программа, приводите друга, если это общий обед, приносите еду. Но я вам скажу, что много времени не пройдет, когда люди обратят на вас внимание. То есть вам не нужно уметь проповедовать или даже совершать миссионерскую работу. Просто приходите, и вас уже заметят. Это служение посещения, я так называю. Я отметил здесь в распечатке нашей, это важный момент. Как можно утратить личное влияние, много говорить и ничего не делать? Это первое. И второе, это ныть. Ныть. То есть никто не сидит в избирательном комитете и говорит, нам нужно кого-то из молодежи. Надо взять, ну кого мы возьмем? Кто ноет больше всего, да? Кто жалуется? Или только говорит, ничего не делает? То есть понимаете, что... Никто не будет выбирать такого человека. Поэтому принимайте участие, приходите. Влияние. Итак, вы приходите. С самого начала вы приходите. То есть, сейчас суббота, вы вернетесь на этой неделе, ну, за день-два, может быть, вернетесь домой, и наверняка у вас есть какое-то служение посреди недели, или вторник, или среда. Если хотите изменить церковь, придите на это молитвенное собрание. Вы, как молодежь, придите, начните с этой недели. Поощряйте к любви и к добрым делам. Влияние – это как мелочь, знаете, в кармане. Кстати говоря, если вы придете и будете приходить, то люди не забудут это. Влияние – это как мелочь в кармане. Потихоньку, монетка за монеткой, и у вас набирается сумма какая-то. И так ваше влияние. Потихоньку вы начинаете приходить, вы начинаете оказывать влияние, и затем нужно тратить это влияние, использовать это влияние. И самое первое, как вы можете создать это влияние, это приходить. Просто приходить. Но как только вы начнете оказывать влияние, не просто общайтесь там с друзьями, начинайте заводить дружбу с новыми людьми. Начинайте дружить с другими людьми, которые оказывают влияние, влиятельными людьми. Когда я говорю влиятельными людьми, я не имею в виду богатыми, или такими, знаете, начальниками. Я имею в виду по-настоящему влиятельными людьми, которые имеют духовное влияние в церкви, которые движут церковью. Часто они могут быть тихими, такими незаметными, но они на самом деле управляют этой общиной. Они руководители нескольких отделов, они знают историю, они рады вам, они руководят 2-3 отделами, потому что другой никто не хочет, понимаете? То есть это люди влиятельные в вашей церкви. Я не говорю о том, что вам нужно как-то подрывать влияние пастора и так далее. Нет, собирайтесь с людьми, ищите единомышленников и развивайте служение. Теперь давайте откроем Екклезиаст, 9 главу. Библейский принцип. Екклезиаст, 9 глава. Наверное, вы слышали об этом раньше. 10 стих. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Молодые люди обычно идеалисты такие, они любят мечтать о многом и так далее, но мало что делают. Возьмите, переверните это все, начните с мелочей и совершенствуйтесь в мелочах. То есть начните мелочи делать хорошо. Хорошо делайте. То есть после того, как вы начинаете приходить, то есть это самое первое, вы начинаете дружить с людьми, то есть вы появляетесь на собраниях, очевидно, вас будут просить сделать что-то больше, какую-то ответственность. Можешь нам помочь, например? И вы надеетесь, что вы будете в совете, а вас просят со следопытами помочь. И можете подумать... Я это не хочу. Но нет, все, что может рука твоя делать, делай по силам. То есть все, что вас просят, ну, если это не грешить, да, не против вашей совести, все делайте хорошо. Делайте что-то хорошо. Если вас просят что-то, принимайте, даже будьте волонтером, видите нужду какую-то, начните восполнять ее. Веник возьмите в руки. Так, ну, что-то сделайте. Вам не нужно разрешение, вам не нужна должность. Начните делать что-то. И затем делайте больше. Расставляйте эти брошюры так, как никто до вас не расставлял их до этого. И делайте все правильно. Детали. Если должны быть самые новые книги на нашей раскладке, а там какие-то старые книги, кто-то их приносит, просто раздают их. Очистите эти книги, заберите старые, принесите новые. То есть все, что делайте хорошо. И вскоре люди начнут замечать, что этот человек не только приходит, и он лучше делает это, чем те, кто раньше делал. И я вам скажу, что вам доверят тогда больше ответственности. 1 Тимофею 4:12. Павел дает такой совет молодому Тимофею. 1 Тимофею 4:12. «Никто, да, не пренебрегает чем? Юностью твоей». То есть, очевидно, апостол Павел, если исследовать этот вопрос, где-то на аудиоверсе есть моя проповедь. Да, у меня есть там проповедь. «Так как ты молод», называется она. Можете послушать. Но он говорит здесь, «Но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». То есть апостол Павел оказывал большое влияние, он рисковал своей жизнью, он был оратор, евангелист, он был делатель палаток, он был ученым. То есть он оказывал многогранное влияние. И вот он встречается с Тимофеем. Апостол Павел, сам апостол Павел, и он говорит ему, пусть никто не пренебрегает твоей юностью, так? Пусть никто не думает, что ты слишком молод. И он говорит, как можно зарекомендовать себя, будь образцом. То есть пусть никто не пренебрегает юностью твоей. То есть люди будут смотреть на тебя и немногого ожидать от тебя. Молодежь, кстати говоря, JYC. Это не потому, что люди такие злые. Просто мы же, как молодежь, себя не зарекомендовали хорошо. Что ожидают члены церкви старшие от молодежи? Мы уже смеялись над этим. Вот, но они ожидают, что если вы придете вообще, то вы придете в какой-то неаккуратной одежде, будете сидеть на заднем ряду, разговаривать с людьми, серьезно не воспринимать проповеди, то с какой стати они должны вас куда-то избирать? Но проявите себя, станьте образцом, чтобы разрушить этот стереотип. То есть Павел говорит, что от тебя мало что будут ожидать. Вот, но ты разрушь этот стереотип. Веди себя по-другому. Пусть они увидят, что ты не такой. This is not a church office. This is not a special gift from the Holy Spirit. It's just what you're supposed to do as a. Мы не говорим о каких-то дарах, о дарах Духа Святого. Вот. Но следующее, что нужно делать, это проводите библейские уроки. Не адвентистам. Я имею в виду не собрать друзей своих, которые уже верующие. Хотя и это неплохо. Но нам нужно совершать миссионерскую работу. Найдите человека, который еще не знает истины и который согласится на библейские уроки. Скажите, Ты слышал о нашей библейской школе? Человек скажет, нет, тогда расскажите. А если человек скажет, я слышал, то скажите, замечательно, давайте я помогу. Давай я помогу тебе. Многие люди... Ой, так хочется много сказать. Я уверен, что большинство людей скажут, почему они не проводят библейские уроки. Это просто люди им откажут. В действительности, люди боятся, что скажут «да», и они не будут знать, что тогда делать. Они не умеют их проводить. То есть мы все готовы идти из дома в дом, и перед нами захлопнут дверь, и мы тогда с облегчением в сердце скажем, вот, оно не работает, вот, у меня шрам остался, и плохой опыт, и я скажу, что свидетельство не мой дар. Но а что произойдет, если вы постучите в дверь, и вам скажут, слава Богу, давайте, а можно сейчас начать первый урок? А мы скажем, а... И вы понимаете, что вы не ожидали даже, что кто-то скажет «да». Но пусть у вас будут библейские уроки где-то в машине, в вашей сумке, в вашей церкви, везде. И предлагайте их везде. Хотите изучать Библию? Они скорее, ну, может, скажут «нет», а может, скажут «да». Но если скажут «да», то что вы будете делать? Изучайте с ними Библию. Начните изучать Библии. Давайте откроем опять послание к евреям. Там прямо посредине описание Иисуса как нашего священника, первосвященника в небесном святилище, 5 глава. Он здесь упоминает Мелхиседека, параллели проводит, и 12, 13, 14 стихи он говорит о том, что его тревожит. Очевидно, он описывает разочарование членами церкви. Он говорит, «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть кем? Учителями». Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в Слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, то есть это какие-то совершенные, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. То есть навыка не приобрели. То есть причина, почему нам постоянно нужно азы повторять снова и снова, снова и снова. Потому что вы не используете, у вас нет навыка. Вы не приучены. Почему мы берем такие простые темы часто, чем могли бы взять? Потому что мы не преподаем это никому. И нас снова нужно кормить молоком. Постоянно повторять одно и то же. Азы. Это разочаровывает. Не просто раздавайте литературу. Я знаю, что мы говорили раньше, что нужно буклеты раздавать, но этим не должна ограничиваться наша миссионерская деятельность. Вы можете сказать, для меня уже большой шаг был начать распространять литературу. Хорошо, но сделайте второй шаг. Проведите кому-то библейские уроки, познакомьте человека с Библией, и это укрепит ваш духовный опыт, это вдохновит вашу церковную семью, когда они услышат, что вы проводите библейские уроки, или они увидят, что вы посещаете церковь с кем-то новым. Это будет побуждать к любви и к добрым делам. И они спросят, а как же тебе это удалось? Вы скажете, я радикально поступил, я предложил библейские уроки. И тогда вам будут доверять в церкви. Вы будете иметь влияние, понимаете? Вы будете влиятельным человеком, потому что вы приходите, вы хорошо одеваетесь, приходите вовремя, приносите свое блюдо на общий обед. И вы еще в свободное время приобретаете учеников для Иисуса, потому что... Вау, это настоящий верующий, так? Христианское служение, 121 страница. Благодаря отдельным людям, которые ревностно ищут благословение Божьего, возрождаются общины. Давайте прочитаем еще раз. как возрождаются общины? Благодаря отдельным людям, которые ревностно ищут благословения Божьего. То есть здесь не говорится даже какая-то группа людей или какой-то комитет. Один человек, отдельные люди, которые говорят: «Я хочу быть благословением. Вот, Господи, я, пошли меня». Такие христиане алчут и жаждут познания Бога, просят с верой и согласно вере получают. Они серьезно принимаются за работу, чувствуя свою полную зависимость от Бога, и души пробуждаются, чтобы искать подобного благословения. И наступает пора всеобщего оживления. То есть они смотрят на вас и говорят: «Как ваша жизнь изменилась? Вы не получили какое-то образование дорогое. Вы начали просто приходить. Вы начали читать урок субботней школы, готовиться. И вы начинаете объяснять, что вы делали». И они будут смотреть и говорить: «Слушай, я тоже такое хочу опыт иметь». Такой человек чувствует зависимость от Бога, и души пробуждаются. И люди тогда хотят тоже пережить это обновление. Люди хотят, знаете, погреть свои руки у огня, и они будут присоединяться к вам. Великие планы будут воплощены в жизнь в назначенное время, но личные, индивидуальные усилия и интерес, проявленные к друзьям и соседям, сделают больше, чем мы можем себе представить. Из-за недостатка такой работы погибают души, за которые умер Христос. Обратите внимание, она не против больших евангельских кампаний и масштабной деятельности. Замечательно, это все придет. Но самая большая нужда в церкви – это в людях, которые не только верны Христу, но еще и полезны. Итак, начните трудиться для Христа, проводите библейские уроки, приводите людей в церковь, и люди заметят, как это хорошо для людей, для вас, для всего тела церкви. Следующее, что делать. То есть все, что до сих пор было, это индивидуальная работа. И затем вы приобретаете друзей, и у вас единомышленники, и какой-то вот момент силы появляется. Начинает этот корабль двигаться. Теперь что делать? Начните служение какое-то. Поставьте себе цель и назовите как-то это служение. Мой друг Марк Хауэрд, когда он обратился к Богу, ему 20 с небольшим было, он вернулся в свою общину, он не знал, что делать. Вообще не знал, что есть какие-то служения в церкви. Он думал, что есть просто пастор и есть народ. И он сказал: «Мы хотим что-то делать для Господа, и мы хотим проводить библейские уроки». И он с другом основал служение «Дороги и изгороди». Так назвал «Дороги и изгороди». И они позвонили в Amazing Facts и в «Голос пророчества», эти служения. И они говорят: «У вас там есть люди, которые заказывают у вас библейские уроки по почте. Дайте нам их адреса, мы придем к ним, будем проводить библейские уроки». И они начали это служение. Какой бюджет у них был? Какой комитет им поручил эту работу? Никто. Просто люди собрались и начали совершать служение. То есть, пожалуйста, продумайте. И не думайте, что вам нужно какое-то разрешение, чтобы начать что-то делать. Начните делать вот такую работу. Свидетельство для церкви, 6 том. 266 страница. Каждой церкви необходимы руководящие силы Святого Духа. И теперь время молиться за это. Кстати говоря, здесь как раз нужно упомянуть. Мы говорили о молитве о излитии Святого Духа. Я не против этого совсем. Но у меня есть переживания по этому поводу, что мы молимся и не понимаем, о чем. Что мы ожидаем в ответ на эту молитву, когда Дух Святой зальется? Что произойдет? Let's put it in another... когда Дух Святой был излит в день Пятидесятницы. Это потому, что они проповедовали. Им был дан дар языков, потому что они общались с людьми. Дали дары исцеления, они встречались с больными. Иногда я боюсь, что мы молимся о Духе Святом, и что мы ожидаем, это что перед нами произойдет какое-то кинодействие, знаете. Мы вдруг увидим что-то такое, и чудо какое-то произойдет, магия какая-то произойдет перед нашими глазами. Но Дух Святой не будет излит перед нами, чтобы мы увидели какое-то представление. Дух Святой будет излит в ваше сердце, и вы начнете что-то делать для Христа. Так будет выглядеть реформационное движение. То есть это будет в нас, через нас, и мы будем принимать в этом участие. Итак, в каждой церкви необходима руководящая сила Духа Святого, и теперь время молиться за это. Но во всем, что Бог делает для человека, Он планирует, чтобы человек сотрудничал с Ним. С этой целью Господь призывает церковь проявлять больше благочестия, иметь более высокое чувство долга и более ясно понимать свои обязанности перед Творцом. Он призывает верующих быть чистыми, освященными, трудящимися христианинами. И христианская помощь в труде – одно из средств достижения этого – потому что Дух Святой общается с теми, кто совершает Божье служение. Можете посмотреть в истории церкви, как организовывались небольшие группы. Знаете, группы у нас сегодня это как рок-группы, да? Музыкальные группы. Но в истории были группы, которые совершали миссионерскую работу. Они видели, что люди нуждаются в помощи. Они начинали с того, что они помогали людям наколоть дрова или снег убрать. И проводили библейские уроки. Но они что-то хотели делать для Христа. Вот такая христианская группа служения. Она говорит дальше. «Братьям, занятым в служении, я хочу сказать, продолжайте трудиться, проявляя такт и умение. Побуждайте своих товарищей работать в какой-либо организации, где они могут согласованно сотрудничать друг с другом в благородном деле». То есть вы можете какую-то организацию создать. Так, это замечательно. 3-4 друга возьмите, продумайте все. Ага, что делать? Давай мы христианское служение организуем. Давай группу какую-то, группу помощи. Это же интересно. Соберите молодежь. Так, определите молодых мужчин и женщин в работу в церкви. Объединяйте медицинскую миссионерскую работу с проповедью Вести Третьего Ангела. Медико-миссионерская работа – это не только массаж и горячая ванна. Это любое служение. Это любое служение, когда мы помогаем людям. Мы можем даже... Мы можем это профилактикой даже назвать. Знаете, если вы какой-то пожилой женщине поможете занести дрова там в сарай, значит, это будет профилактика проблем со спиной для нее. То есть, таким образом, вы начинаете служение, и у вас репутация появляется в церкви. Прилагайте постоянно организованные усилия, чтобы пробудить членов церкви от сна, в котором они пребывают долгие годы. Посылайте в церкви работников, проповедующих принципы санитарной реформы. Пусть будут посланы те, кто сознает необходимость обуздания аппетита и так далее, здесь говорится. Марк Финли говорит, Бог не призывает вас миссионером быть там, где вас нет. Он призывает вас быть миссионером там, где вы есть. Кто-то может сказать, я готов ехать куда-то далеко, быть миссионером. Нет, потому что вы не являетесь миссионером дома у себя. Вы готовы сотни крестить там, а здесь хотя бы один урок начните проводить. То есть возьмитесь за дело, которое у вас под рукой лежит. Выполняйте ежедневные обязанности свои. И ваше влияние будет расти. И у вас появится возможность для большего чего-то. То есть начните с малого и дальше развивайтесь. Неемия, 2 глава, давайте теперь откроем. Мы во сколько? В 15 минут заканчиваем, так? Я прав в это время? Что, уже все? Серьезно? Ах, мог мне кто-то сказать что-то? Уже второй раз я это делаю. Вы же понимаете, что с Кэмероном происходит. А вы просто наблюдаете, как я это делаю снова и снова. Что мы там пропустили уже следующее? То есть все? О, ну хорошо, давайте я завершаю тогда. Хорошо, не будем открывать книгу Неемии, но можете поверить, что она там есть. Дома почитайте 2 глава с 11 по 19 стихи. Неемия не был ни царем, ни священником, но он стал лидером. Он просто был рядовым членом церкви, который переживал о деле Божьем. И что он сделал самое первое? Он помолился. Правда? Так, он помолился. Я имею в виду, что произошло после того, как он встал с колен. Он исследовал этот проект, он прошелся по городу. Сделайте это в своей церкви. Просто пройдитесь, посмотрите, что происходит. Внутри и снаружи. Зайдите во все комнаты, начните обращать внимание. Мы делаем такую... уголок ресурсов. Что касается личного служения, литературы, почти у каждой церкви есть эта проблема. Есть, по крайней мере, один какой-то чулан, и там есть какие-то книжные полки, и каждый год мы добавляем туда новые книги, и никогда их не раздаем. И они там собираются, и... их уже там много. Вы открываете чулан, а там просто геологическая колонка. То есть здесь 2000 год еще. И потом 2002, 2005. И можно проследить всю историю. То есть нам... мы чувствуем себя хорошо, что у нас это есть, но мы ничего с этим не делаем. То есть мы накапливаем эти ресурсы, но их надо начать раздавать. DVD-диски, буклеты какие-то, приглашения на уроки. Все это собирается там, чтобы члены церкви имели это под рукой и могли посещать людей, еще незнакомых с истиной. Ага, кто-то приходит там, например. Я помню, один наш член церкви привел кого-то, соседа кого-то. И когда этот человек пришел, он зашел в эту церковь, он говорит: «О, слушайте, вы так любите искусственные растения, ничего себе, классно». И я потом обратил внимание... у нас было там, были, ну, какие-то вазоны, но, ну, ничего плохого, но ничего хорошего, понимаете? Поэтому посмотрите на свою церковь с точки зрения посетителя. Так что можно изменить? Хорошо, давайте я завершу это. То есть, посмотрите на фойе. Хорошо, что, какие у вас там есть доски объявлений? Просто вот пройдите, посмотрите, какой материал есть. Посмотрите, как оно хранится, как оно раздается. Есть ли какие-то чуланы, как мы говорили, да? Есть ли какие-то ресурсы, которые под рукой, удобно для людей выставлены, чтобы они могли распространять их? Посмотрите, что, может быть, как-то нужно какое-то заявление, какой-то девиз вашей церкви показать, чтобы посетители сразу понимали, куда они попадают. Ну, я не говорю о том, чтобы делать развлекательное богослужение, но тем не менее, в пятом томе свидетельств говорится о том, что мы должны с благоговением приходить и так далее. Но там же говорится, что наши богослужения должны быть очень интересными. А что делает богослужение интересным? Это не развлечение, а реальное служение, это свидетельство, когда люди говорят, действуют, делятся чем-то, рассказывают о своей миссионерской работе, о своих опытах с Богом. Потом не подходите к пастору и не говорите: «Пастор, нужно, чтобы кто-то сделал». Не нужно такого говорить. Подходите и скажите: «Я это сделаю». Таким образом, вы можете начать двигать корабль вашей общины. Если какие-то изменения нужно сделать, не делайте просто какие-то замечания или советы не давайте. Совершайте самопожертвенное служение. Хорошо, понятно ли все, о чем мы говорили, да? Ага, четыре руки подняли. Я так понимаю, что непонятно. Я должен прорекламировать три ресурса здесь еще. Вот этот человек будет помогать нам раздавать, спасибо. Школы евангелизма Эммануил в Мичиганской конференции, я с ними работаю там, я преподаю там. И у меня будет проблема, если я не скажу об этом. Но там есть программа на лето, июль-август, за $150 вы можете пройти обучение. Зайдите к ним на выставку, на их экспозицию и познакомьтесь ближе. Еще одно руководство по ученичеству хочу представить вам. Руководство по ученичеству было создано Мичиганской конференцией. Майк Хауард, Джим Хауард и я также, и мы входим в этот комитет, мы создали этот материал. Это замечательное руководство по ученичеству. Не только потому, что я участвовал в этом. Мы несколько лет потратили, и мы детально все прописали. И есть люди, которые руководствуются этим руководством, и они учатся духовной дисциплине, они учатся изучать Библию и так далее, и они учатся миссионерской работе. Это замечательно, это хорошее руководство для проведения, просто для личного чтения, для молитвенных собраний, чтобы почитать там. Здесь 26 глав, то есть... Если взять за 6 месяцев это прочитать, то это получится глава в неделю. И вы сможете тогда узнать, как вам познакомить недавно обращенного человека, или, вернее, не познакомить, а помочь недавно обращенному человеку стать учеником. И вы можете купить со скидкой, как участники GYC, и сейчас это хороший ресурс, и другие конференции и унионы даже заказывают его. Также еще есть Audioverse Advance, то есть Audioverse... Давайте пусть они сами расскажут об этом. Хорошо, вы все знаете об Audioverse, но есть еще Audioverse Advance. Это платформа, которая представляет онлайн обучение. Мы работаем со школой евангелизма Эммануил, а также Lightbearers, Светоносцы. И мы предлагаем онлайн обучение. Вы можете получить скидку на образование, на тренинг наш. И можете прийти на нашу экспозицию, на выставке и узнать больше об этом. Итак, школа евангелизма Эммануил. Вы можете себе приобрести такое руководство, ну, после завершения субботы, так когда откроется выставка опять. И вы можете записаться на обучение, онлайн-обучение на Audioverse Advance. Итак, это... Видите, какие материалы есть. Есть масса ресурсов здесь также. Библейские уроки, цифровые уроки. Все эти инструменты существуют. То есть, нам нужно просто взять и использовать их. Я надеюсь, что это понятно. Итак, давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам по Своей мудрости преимущество и ответственность, чтобы быть соработниками Твоими. Господи, мы хотим быть последователями Иисуса, мы хотим быть частью Его тела, Церкви. И мы уже поняли, что Церковь будет работать, когда каждый работает, каждый член Церкви. Покажи нам, Господи, что Ты приготовил для нас. Помоги нам, как пасторам, понимать свое служение. Помоги членам Церкви понимать свою ответственность. Помоги молодежи дать пример для верующих, быть примером. И, Господи, чтобы по Твоей благодати мы смогли сделать что-то для Тебя, чтобы ускорить пришествие Иисуса. Чтобы мы встретились со Спасителем лицом к лицу, и когда наступит этот день, я прошу, чтобы никого из присутствующих не было отсутствующим там. Во имя Иисуса. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.